обличение, лжеучение сектантов по Кальниму. Кассета вторая. О молитве за умерших. В каком состоянии находятся умершие от дня смерти и до предварительного суда над ними? Об этом говорится в церковном учении о мытарствах, по которым души умерших людей, прежде чем предстать пред лицо судьи Бога, проходят в течение 40 дней через некоторые заставы или преграды, охраняемые злыми духами, которые... Сопровождающие души умерших, ангелы защищают их, показывая добрые их дела. Если душа окажется достойной, то Господь определяет ей место в раю, сообразно достоинству ее. А если нет, то демоны увлекут ее в преисподнюю для соответствующего грехам ее заключению. Учение церкви о мытарствах, видеть которые удостоились при жизни на земле некоторые святые, например, Антоний, Григорий, ученик Василия Нового, нисколько не противоречит, а совершенно согласно с Словом Божиим, где говорится о том, что после смерти человека в ту же ночь берется душа его. Лука 12:12-20. И как видно из притчи о богаче и Лазаре, берется ангелом и уносится от земли. Лука 16:22. О дьяволе же говорится в Священном Писании, как о князе, господствующем в воздухе, Ефесянам 2:2, с которым мы вместе с посылаемыми нам для служения, то есть для помощи ангелами, Евреям 1:14, ведем непрестанную брань, ибо говорит святой апостол, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, и против духов злого поднебесных. Ефесянам 6:12. Естественно, что душа, встречая на пути от земли к небу злых духов поднебесных, вступает с ними в страшную последнюю брань, определяющую на время ту или иную ее участь. Вот почему Святая Церковь возносит особо усердное моление о душах умерших в течение 40 дней, желая молитвами прийти им на помощь в их борьбе с духами злобы поднебесными. Из этих 40 дней церковь особенно усиленно молится об умерших в 3-й, 9-й, 20-й и 40-й день, когда души умершего, душа, проходит особенно тяжелое мытарство, а также согласно древнему церковному обычаю, и в годовщину смерти усопшего.
За всех ли умерших можно молиться?
Молиться можно и должно за всех умерших, но только скончавшихся в вере Христовой. Нельзя же молиться за умерших в грехе к смерти, то есть за сознательно и произвольно грешивших до самой смерти и не считавших грехи грехами. За хуливших Святого Духа, за не признававших святыню кровь завета, то есть отвергавших догмат искупления, и за совершивших в здравом уме самоубийство, как за людей, восставших против начальника жизни. Канонические ответы Тимофея, епископа Александрийского, вопрос 14. Если кто любит брата своего, совершающего грех не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. 1 Иоанна 5:16. Всякий грех и хула, говорит Спаситель, простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Матфея 12:31. Если мы, учит апостол Павел, получив познание, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некая страшное ожидание суда и ярость огня. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думайте, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен, и духа благодати оскорбляет. Евреям 10:26.
Как должно смотреть на тех, которые не желают молиться об умерших?
Они не имеют в себе христианской любви, которая никогда не перестает, а потому в них нет Бога. Они не дети Божии, а дети дьявола. 1 Иоанна 3:10. Только после смерти они узнают, как глубоко ошибались, отрицая молитвы и милостыни за умерших, не молясь о них и не ища для себя молитвенников после своей смерти. Тогда они почувствуют всю великую нужду в христианских молитвах о себе. Но будет уже поздно. Если бы и не было всех указанных ясных и многочисленных доказательств и примеров из Священного Писания о возможности и необходимости молитвы за умерших, то и тогда христиане должны были бы молиться о них, помня, что христианская любовь никогда не перестает, и что на дела любви нет закона, нет запрещения. Галата 5:23. Если сердце не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него. 1 Иоанна 3:21. Необходимость и спасительность молитв за умерших подтверждается священным преданием, богослужебной практикой и учением святых отцов Церкви Христовой. В древнейших литургиях, относящихся ко времени святых апостолов, существует и молитва об умерших христианах. Вот, например, содержание такой молитвы в чине литургии святого Якова. «Господи, Боже духов и всякой плоти, помяни православных, которых мы помянули, от Авеля праведного до дня сего. Сам упокой их в селении живых, в царстве Твоем, в сладостях рая, в недрах Авраама, Исаака и Иакова, святых отец наших, откуда отбегла болезнь, печаль и воздыхание, где пресвящает свет лица Твоего и освящает всегда». В чине литургии евангелиста Марка находится такая молитва: «Души прежде почивших в вере отцов и братьев, упокой, Господи Боже наш, помянув от века праотец, отец, патриархов, пророков, апостолов, всякий дух скончавшихся в вере Христовой». В чине литургии, помещенном в постановлениях апостольских, диакон и епископ так молятся об умерших: «Да простит усопшим милостивый Бог всякое вольное и невольное согрешение, и вчинит их в недре патриархов, пророков и апостолов, и всех от века ему благоугодивших, и где же несть печаль, болезнь и воздыхание». В этом же чине литургии преподается общее наставление относительно того, что по усопшим следует творить молитвы и евхаристические приношения с раздачей милостыни в поминовении усопшего, особенно же в дни 3, 9, 40 и годичный. И к этому присоединяет следующее замечание: «Но это говорим о благочестивых. А что касается нечестивых, то хотя бы ты дал нищим все блага мира, никакой не принесут пользы нечестивцу. Ибо кто при жизни был врагом Божиим, тот явно враг же Божий и по представлении». Епископ Сильвестр, «Опыт православно-догматического богословия», том 5, издание 1897 года, страница 306, постановление апостолов, книга 8, глава 42-43. Святой Киприан, пиша о воспрещении клирикам быть опекунами и душеприказчиками у умерших, говорит: «Епископы наши, предшественники, по благочестивому размышлению и спасительной предусмотрительностью постановили, чтобы никто из братьев, умирая, не назначал клирика опекуном или душеприказчиком. А если бы кто это сделал, то не должно быть ни приношения за него, ни совершаться торжественная жертва об его упокоении. Ибо тот не заслуживает поминовения у алтаря Божия в молитвах священников, кто хотел отвлечь от алтаря священников и служителей церкви. Творение Киприяна, пятое письмо к Лиру и народу. Святой Кирилл Иерусалимский учит о поминовении умерших во время литургии, что «великая польза будет душам, о которых приносятся моления, когда предлагается святая и страшная жертва». И намереваюсь убедить вас примером, ибо знаю, что многие рассуждают, какая польза душе, отходящей от всего мира с грехами или не с грехами, если творится о ней поминовение в молитве. Если какой царь пошлет в изгнание оскорбивших его, а потом принимающие в них участие сплетут венец и поднесут он и царю за подвергшихся наказанию, то уже ли не облегчит он наказание осужденным? Таким же образом и мы, принося Богу моление за усопших, хотя они и грешники, не венец сплетаем, но приносим закланного за грехи наши Христа, за них и за себя умилостивляет человеколюбца Бога. Кирилл Иерусалимский, 5-е, тайноводственное слово, пункт 9-10, страница 374. Святой Григорий Богослов в надгробном слове брату Кесарию не только молится о нем, но и выражает уверенность, что он из присутствующих, кто из присутствующих останется в живых, воздаст Кесарию при годичном чествовании и поминовении. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Не напрасно установили апостолы, что при совершении страшных тайн поминать усопших. Они знали, что от этого много им пользы и выгоды». Когда весь народ и священный лик стоит с воздением рук, и когда предлежит страшная жертва, то как не умолим Бога, прося за них? Творение Златоуста, беседа на послание к филиппийцам, глава 3, пункт 4, страница 248. «Есть, говорит об умершем, грешнике, святой Иоанн Златоуст, подлинно, есть возможность облегчить его наказание, если пожелаем. Так, если будем совершать за него частые молитвы, если будем подавать милостыню, то хотя он сам был и недостоин, Бог услышит нас». Беседа на Деяния апостолов, глава 21, страница 205. Блаженный Августин учит: молитва самой церкви или же таких либо иных благочестивых людей за некоторых умерших услышано бывает. О поминовении умерших говорится и в правиле Карфагенского собора. Святой Феофилакт, объясняя Евангелие Луки 12:5, говорит: «Смотри, Господь не сказал: бойтесь того, кто по убиению ввергнет в гиену, но кто имеет власть ввергнуть? Ибо умирающие грешники не непременно ввергаются в гиенну, но во власти Божией состоит то, чтобы и прощать, например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают по умершим, и которые приносят немалую пользу даже тем, кои умирают в тяжких грехах. Будем же и мы непрестанно прилежать к милостыням и молитвам и умилостивлять ими того, который имеет власть ввергнуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать». Вера всей Вселенской Церкви в возможность и спасительность молитв за умерших выражена в послании восточных патриархов так: «Души людей, впавших в смертные грехи и при смерти не отчаявшихся, но еще до разлучения с настоящей жизнью покаявшихся, только не успевших принести никаких плодов покаяния, каковы молитвы, слезы, коленопреклонения при молитвенных бдениях, сокрушение, утешение бедных и выражение в поступках любви к Богу и ближним, что всяка фарисейская церковь с самого начала признает богоугодным и благопотребным. Души таких людей нисходят в ад и терпят за учиненные ими грехи наказания, не лишаясь, впрочем, надежды облегчения от них. Облегчение же получают они по бесконечной благости через молитвы священников и благотворения, совершаемые за умерших, а особенно силой бескровной жертвы, которую, в частности, приносит священнослужитель за каждого христианина и его присных, вообще же за всех повседневно приносит Кафолическая и Апостольская Церковь, член 18. Православный христианин, помни всегда о последнем дне твоей жизни и загробном твоем существовании до всеобщего суда над всем миром и тобою. Приобретай здесь на земле таких себе друзей, которые после смерти твоей облегчили бы твою участь милостынями и молитвами за твою грешную душу. Но и сам, если ты имеешь в себе Бога и христианскую любовь к твоим умершим ближним, не забывай их и после их смерти, помня, что какой мерой ты будешь мерить свою любовь к ним, такой мерою возмерят и тебе верующие на земле и на небе после твоей кончины. Возблагодари Бога, что, скончавшись в вере православной, ты не останешься забытым и всеми оставленным, подобно отступившим от церкви сектантам. У сектантов хуже, чем у язычников. Умер человек, его без всяких молитв отнесли к могиле, зарыли, как животное, и забыли, ибо его любили только при жизни. Страшно подумать, что над каждым умершим в нераскаянии сектантом сбываются грозные слова пророка Иеремии: «А слинным погребением будет он погребен». Иеремия 22:19. То есть как животное, без милостыни, без вздоха и молитвы за него к Богу, без христианской к нему любви, без всякой заботы о загробной его жизни. Зарыли и забыли. От всей полноты твоего сердца возблагодари, православный христианин, милостивого Бога, что ты имеешь великое счастье принадлежать к Церкви Христовой, которая и после смерти твоей вместе с ангелами и святыми угодниками Божьими будет молиться о твоей грешной душе. Она и о тебе грешне будет ходатайствовать перед Богом, когда будет молиться о здесь лежащих и повсюду православных христианах. Веры, что молитва всей церкви дойдет до престола Царя Славы, что она облегчит твои страдания за гробом и спросит у Господа прощения твоих грехов и дарования тебе вечной жизни в обителях Отца Небесного. Сектанты и конкретно баптисты приняли от безбожников так почитать умерших: «Встанем, братья и сестры, молитвой молчания почтим его память». Просьба ко всем помолиться и о наших душах, когда услышите о нашей смерти, о нас, читающих это. О спасающей благодати Божией. Благодати вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:8. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Деяния 15:11. Спасение человека-грешника совершается с двух сторон: со стороны человека и со стороны Бога. Вследствие испорченности своей природы, поврежденной прародительским грехом, слабости и ничтожности сил своих, павший человек не может сам себя спасти. Спасти его может только Творец его. Но и Бог спасает человека не насильно, не без его желания.
Человек создан со свободной волей, почему в деле спасения ему предоставлен свободный выбор. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду, на что хочешь, прострешь руку свою. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему. Сирахов 15:14-17, Второзаконие 30:19. Для спасения человека-грешника, но жизнь с его стороны, кроме желания спастись, искренняя и правая вера в Бога, надежда на Его милосердие и добрые дела, как свидетельство Его веры, а со стороны Бога нужна Его спасающая благодать. Что же такое благодать Божия? Благодатью называется дар Божий или невидимая сила Божия, сохраняющая весь видимый мир и человека и направляющая их к конечной цели их бытия. О своем призвании к апостольству апостол Павел так говорит: «Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». 2 Коринфян 12:9. Она имеет различные виды. Есть, например, благодать промыслительная, которая управляет жизнью и движением всего мира, сохраняя его от саморазрушения и уничтожения. Если бы Господь на одну минуту или секунду, на одно лишь мгновение отнял от мира свою промыслительную благодать, весь мир во мгновение ока обратился бы в ничто, исчез без следа. Псалом 64. 103, 138. Бог сам дает всему жизнь, дыхание и все. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Деяния 17:24. По отношению к человеку-грешнику, кроме благодати промыслительной, есть еще благодать, призывающая его к спасению, то есть пробуждающая ум, сердце и волю человека от греховного сна и ведущая его к покаянию. «Никто, — говорит Христос, — не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». Иоанна 6:65. «Ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:5. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие греховные дела, сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Римлянам 2:3. «Я, — говорит апостол Павел, — жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Галатам 1:13, 1 Петра 2:9, 5:10. Но для спасения человека и призванного уже к покаянию необходима еще благодать оправдывающая, спасительная, то есть совершающая наше спасение очищением нас от грехов, ибо в Царство Небесное не войдет ничто нечистое. Откровение 21:27. Благодать Божия для души человека, что воздух для тела его. Как без благодати промыслителя нельзя существовать миру, так без благодати спасительной нельзя даже покаявшемуся грешнику наследовать жизнь вечную. Для этого и явилась, учит апостол Павел, благодать Божия, спасительная для всех человеков. Титу 2:11. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:23, который в силу крестных заслуг своих дает нам дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного, Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Римлянам 5:17. И такими грешниками были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Благодатью вы спасены. Ефесянам 2:5. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Титу 3:5. Поэтому, говорит апостол, страдая с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофею 1:8. Где нет законного священства, там нет и святых таинств Церкви, в которых подается грешникам благодать Божия. А где нет благодати, там нет и спасения. Ибо мы веруем, учит святой апостол Павел, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Деяние 15:11.
Для спасения человека достаточно одной веры. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Иоанна 6:47. Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем своим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:9, Галатам 3:9, Деяния 16:31 и другие.
В приведенных словах Спасителя совсем не говорится о том, что для спасения грешника человека достаточно одной лишь веры, без добрых дел, а говорится только о том, что для спасения необходима вера во Христа, как Сына Божия, и в Его искупительные заслуги, как и святой апостол говорит. Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Сам Спаситель учит, что кроме веры нужны для спасения еще добрые дела и исполнение заповедей Божьих. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Матфея 7:19. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. Тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21, 1 Иоанна 2:4. Иакова 2 глава, Галатам 5:6. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. 1 Коринфянам 13 глава.
Для спасения довольно одной веры, ибо делами человек не спасется. Праведный верою жив будет, Римлянам 1:17, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, Римлянам 3:20. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Стих 28, Галатам 2:16, Римлянам 1:5.
Послание апостола Павла к Римлянам и Галатам написано им по следующему поводу. Христиане из Иудеев хвалились своим происхождением от Авраама и Моисеевым законом, исполнение которого они считали обязательным и для христиан из язычников. Римлянам 2:17, 23, Галатам 5:4. А эти гордились мудростью своих философов. Не заботьтесь иметь Бога в разуме. Римлянам 1:28. Апостол пишет о язычниках, что они, называя себя мудрыми, обезумели, за что и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Римлянам 1:22. А иудеям апостол пишет, чтобы они не гордились прежде всего своим происхождением от Авраама, ибо Авраам стал отцом всех верующих вне обрезания, то есть язычников, чтобы им вменилась праведность, Римлянам 4:11, для получения спасения, ибо Бог есть Бог не только иудеев, а и язычников, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру, Римлянам 3:29. Нечего иудеям хвалиться и законом Моисея, потому что делами закона Ветхого не оправдается перед ним никакая плоть. Римлянам 3:20. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Галатам 5:4. Христиане из язычников иудеев должны помнить, что те и другие все под грехом, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Таким образом, в приводимых сектантами местах говорится не о делах закона Христова, а о делах обрядового закона Моисеева, то есть об обрезании, субботах, новомесячах и прочее, чем хвалились иудеи, и что, однако, не спасало их без веры в пришедшего Мессию Христа и без получения благодати Божией.
Достаточно для спасения одной веры, ибо верующий имеет в себе Христа, он рожден от Бога, и потому не только не грешит, но и не может грешить. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Галатам 2:19. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Римлянам 8:10. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. 1 Иоанна 3:9. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 1 Иоанна 5:18, 3:6. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Римлянам 6:14. Мы погреблись с ним крещением в смерть, а умерший освободился от греха. Стих 4-7.
Рожденным от Бога называется человек, получивший прощение грехов и возрождение в таинстве святого крещения, Иоанна 3:5, в котором он омывается от грехов, Деяния 2:38, 22:16, освящается и оправдывается пред Богом, 1 Коринфянам 6:11. В таких людях живет Христос, если они опять не грешат. Однако и рожденные от Бога вследствие испорченности человеческой природы снова грешат, почему для прощения грехов, совершаемых после крещения, и установлены еще другие таинства, покаяние, Иоанна 20:22, причащение, Матфея 26:28, и елеоосвящение, Яков 5:14. Святые апостолы имели несравненно большую веру, чем сектанты. Они, видимо, рождены были от Бога, получив Святого Духа в день Пятидесятницы, однако признавали себя согрешающими. Так апостол Иоанн говорит о себе и всех верующих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». 1 Иоанн 1:8. Апостол Яков говорит о себе и всех верующих. «Все мы много согрешаем». Яков 3:2. «Ибо каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной плотью». 1:14. Если бы всякий, рожденный от Бога, не мог совсем грешить, то зачем ему было бы хранить себя? Потому он и хранит себя, чтобы не согрешить, и потому не согрешает, что хранит себя от греха. Если сектанты думают, что они рождены от Бога и потому не грешат, и что лукавый не прикасается к ним, то зачем же они молятся словами молитвы Господней: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». «Со страхом и трепетом совершайте ваше спасение» – Филиппийцам 2.12. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду» – 2 Иоанна 8. «Более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется» – значит, еще не открыли – «вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра 1.10. «Терпением вашим спасайте души ваши». Лука 21.19. «Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Лука 16.16. Так учат о спасении и получении Царства Божия Христос и святые апостолы. А сектанты учат совсем иначе, твердя всем, что они одной верой уже спасены и уже не нуждаются ни в каких усилиях, ни в каких делах, чтобы получить Царствие Божие. Словом, что они святые, хоть сейчас живыми бери их на небо. Очевидно, слова «рожденный от Бога не грешит», «не делает греха, не может грешить», нужно понимать в том смысле, что он не должен грешить, что он не может грешить произвольно, намеренно. Но и это можно сказать лишь о людях, достигших высшего духовного совершенства и святости. Один Бог без греха, он лишь един свят. Откровение 15.4. Наконец, и для рожденных от Бога, познавших Его и пребывающих в Нем, нужны не только вера, но и дела и соблюдение заповедей Божиих. «Всякий, делающий правду, рожден от Бога» 1 Иоанна 2.29. «Кто пребывает во Мне, и Я в Нем, тот приносит много плода» Иоанна 15.5. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слова Его, в том истина, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем» 1 Иоанна 2.3. Итак, кто из рожденных от Бога говорит, что он ни в чем не грешит, тот, по словам апостола Иоанна, обманывает сам себя, и истины в нем нет. А кто утверждает, что для спасения рожденных от Бога довольно одной веры, без добрых дел и соблюдения заповедей Божиих, тот лжец, и нет в нем истины.
Верующий не явится на всеобщий суд. Он уже теперь предназначен к вечной жизни. Он уже навсегда и окончательно спасен. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в единородного Сына Божия. Иоанна 3.18. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5.24.
О верующем Сына Божия сказано, что он не судится и на суд не приходит. Но не сказано, что он не будет судим и на суд не придет. Очевидно, здесь речь о настоящей земной жизни, а не будущей небесной. «Всякий неверующий во Христа не имеет духовной жизни, а пребывает в духовной смерти», то есть в таком нравственном состоянии, в котором он не способен к совершению добрых дел, ибо только тот, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 1 Иоанна 4.5. «А Бог есть жизнь и любовь». 1 Иоанна 1.2.5.11. «Почему имеющий Сына Божий имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни» 5.12. «Пребывающий в любви пребывает в Боге» 4.16.21. «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий братьев пребывает в смерти» 1 Иоанна 3.14. Итак, ясно, что в приводимых сектантами словах Христа Спасителя говорится о смерти и жизни духовной, а не телесные. Поэтому и о суде здесь говорится не всеобщем, имеющем быть после кончины мира, а о суде теперешнем, о суде перед совестью и перед Словом Божиим над теми, кто вере в учение Божие предпочел греховную тьму. Суд же, говорит сам Христос, состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Иоанна 3:19. А что на суд всеобщий должны явиться все, не только грешные, но и праведные, об этом ясно учат Христос и его святые апостолы. Все, говорит Спаситель, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Иоанна 5:28. То есть будут судимы по делам своим, ибо всем нам, говорит о себе и всех людях святой апостол Павел, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам 5:10. Все мы, учит апостол, предстанем на суд Христов. Итак, каждый из нас даст отчет Богу. Римлянам 14:10. Так учит святой апостол. А сектанты говорят, что они уже спасены и на суд всеобщий не придут, что они уже перешли в жизнь вечную. Спаситель говорит, что когда он явится для всеобщего суда, то соберутся пред ним все народы. Матфея 25:52. А сектанты говорят другое, говорят, что на суд они не явятся, что они верующие и потому уже спасены, и за дела свои судимы не будут. Легкая вера. Забывают они, что Бог будет судить не только за явные, но и тайные дела человеков через Иисуса Христа. Римлянам 2:16. Который, когда придет, откроет даже не только тайные дела, но осветит сокрытое во мраке, обнаружит сердечные намерения. 1 Коринфянам 4:5. Поэтому Бога бойся и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиастам 2:14. Сектанты учат так, что после того, как они уверовали во Христа, ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, делает упор на этом слове, всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную. То есть каждый из них наставляется своими лжеучителями так, что бы ни делал сектант, как бы ни грешил, он твердо уверен, что ему забронировано место в вечности на небесах. И объясняет это Псалмом 88, 33 стихом, где говорится о милости, обещанной Давиду. «Хотя бы дети твои согрешали, — говорит Господь, — я их накажу, но милости моей не отниму». Это сектанты применяют к себе. Хотя мы будем грешить, падать в любой грех, Господь нас здесь накажет, но милости не отнимет.
Мы окончательно и навсегда спасены, ибо апостол Павел учит, что Бог нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2:5-9, Титу 3:5.
В совершении спасения людей нужно различать две стороны – дело Божье и дело человеческое. То есть искупление людей всего мира кровью Христа – и усвоение этого искупления каждым человеком, получением в святых таинствах Церкви, спасительной благодати Божией, внутренне возрождающий человека, освящающий его, оправдывающий и делающий новой тварью во Христе. 2 Коринфянам 5:17, Ефесянам 4:22. Христос пострадал за грехи всего мира. Он спас всех людей от рабства дьяволу, для всех открыл двери рая. Но не все войдут в Него и удостоятся вечного блаженства. Не все, спасенные от греха, проклятия и смерти, спасены уже и для жизни вечной со Христом. А только возрожденные, омытые от грехов, оправданные и освященные благодатью Святого Духа. Бог тем только дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Иоанна 1.12. Поэтому, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна 3.5. Святой апостол так говорит возрожденным в святом крещении христианам. И такими во грехах были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6.11. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, а не верою, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Титу 3.5. Отсюда видно, что мы спасаемся и делаемся наследниками вечной жизни не верою и не отдел, а через веру. Ефесянам 2.8. И через дела. Иаков 2.14, 21-22. Благодатью Отца Небесного, которому имеем доступ через веру Сына Божия. Ефесянам 3.12. Таким образом, ни вера, ни дела сами собой еще не спасают нас. Они дают нам только доступ к спасающей благодати. Дают нам только право на получение ее. И так, говорит святой апостол, оправдавшись верою, то есть через веру, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. Римлянам 5.1. Следовательно, для всякого ясно, что слова апостола Павла «воскресил», «посадил на небесах», «спасены через веру», относятся к прошлой, а не к будущей нашей жизни. Что их нужно понимать в том смысле, что Господь воскресил наши души от греховной смерти в бане возрождения, то есть крещения, ибо мы и все умершие телами еще не воскресали. 1 Коринфянам 5, 15-22. Что Господь только отверз нам небо, ибо мы еще не сидим на небесах, а лишь ожидаем нового неба и новой жизни, на которых обитает правда. 2 Петра 3.13. Мы еще не спасены окончательно для получения вечной жизни, а только стремимся к ней. Филиппийцам 3.12. И получим ее при том непременном условии, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Евреям 3.14. Почему святой апостол и говорит: «Со страхом и трепетом совершайте», значит, оно еще не совершилось, свое спасение. Филиппийцам 2.12. «Зная, — поясняет он в том же послании к Ефесянам, — что каждый получит, следовательно, еще не получил, от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». 6.8. Сектанты же учат, что спасение им даровано безусловно, а Слово Божие постоянно повторяет: «если». Ибо многие потерпели кораблекрушение в вере. Что искупленные Христом и верующие в Него еще не получили вечной жизни, а что их спасение зависит от сохранения веры и от совершения добрых дел, это видно из тех мест Священного Писания, где говорится, что живущие на земле еще не спасены окончательно для вечной жизни, что они только искуплены, а спасение их ждет как награда за веру и добрую жизнь. Так, например, апостол Павел называет себя и христиан не спасенными уже, а пока лишь спасаемыми. Слово о кресте, говорит он, для погибающих есть безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия. 1 Коринфянам 1.18. Если праведник, говорит апостол Петр, едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? 1 Петра 4.18. 1 Коринфянам 15.1, 2 Коринфянам 2.15. «Не слушатели закона, — говорит апостол Павел, — праведны перед Богом. но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2:13. Святые апостолы никогда не говорили о себе, что они уже окончательно спасены, а выражали лишь надежду на спасение, говоря, что они еще ожидают его. Мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Деяния 15:11. И сам Христос говорит о своих последователях: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Матфея 10:22. Святой апостол учит, что верующие, возрожденные в христианской жизни, соблюдаются ко спасению, готовому открыться в последнее время. Соблюдаются. 1 Петра 1:3. Значит, они еще не спасены окончательно, а ждут спасения для вечной жизни. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева Его. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Римлянам 5:8. Смотри, Иаков 5:19, 1 Тимофея 4:16 и другое. Христос учит апостол Павел, однажды принесший себя в жертву, что упадя от грехи многих, во второй раз явится не для ощущения греха, но а для ожидающих его во спасение. Евреям 9:28. Мы веруем, говорит апостол Петр, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. Еще, значит, апостол не спасся, как и они, то есть язычники. «Ибо мы спасены в надежде», — говорит апостол Павел, Римлянам 8:24, Деяния 15:11. «Я, — говорит апостол, — все почитаю нищетою, считаю ради превосходства познания Христа Господа Иисуса моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, что приобрез Христа. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:8-14. Но когда святые апостолы говорят о себе, что они еще ожидают спасения, они еще не достигли совершенства и спасения. Сектанты в своем самообольщении говорят, что они уже спасены, потому только, что веруют в Сына Божия. Но и бесы веруют и трепещут, Яков 2:19, не имея за собой добрых дел. Сектанты, как правило, встретившись с православными, читает им Евангелие от Иоанна 3:16 и делает упор на слова: «Ибо всякий, верующий в Него, имеет жизнь вечную». И спрашивает православный: «Имеешь ли ты жизнь вечную?» Тот говорит: «Может быть, буду иметь, если не согрешу, если покаюсь перед смертью, Господь удостоит причастия святых божественных тайн». На что сектанты с радостью говорят: «Вот и видно, что вы не верующие. Здесь написано «имеет», то есть сейчас, в настоящее время. А вы говорите: «Буду иметь или не буду, неизвестно». Здесь же говорится о том, что «имеет», то есть имеет доступ к этой благодати, может иметь в вечности. Но он многократно может потерять спасение и в одном дне, в одном часе своей жизни.
Дела наши ничего не значат пред Богом. Если мы и грешим, то все равно будем спасены. Лишь бы не грешили произвольно, не хулили Духа Святого и не согрешали грехом к смерти. Ибо апостол говорит: «Мы признаем, что человек оправдывается верой независимо от дел закона». Римлянам 3:28. Если Авраам оправдался делами, то он имел похвалу, но не пред Богом, ибо что говорит Писание об Аврааме? «Поверил Авраам Богу, и сие вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывается оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Римлянам 4:25. Мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. Римлянам 3:28-4:13.
Прежде всего нужно заметить, что когда апостол говорит, что мы спасаемся верою или оправдываемся верою, а не делами, то в этих случаях под делами он разумеет дела закона Ветхозаветнего, то есть ветхозаветние обряды, в исполнении которых иудеи хотели видеть все свое спасение. Апостол Павел и учит, что одними делами закона, то есть ветхозаветными обрядами, человек не спасется, что нужна еще вера в пришедшего Мессию Христа, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Римлянам 4:13. Дела же христианской веры святой апостол не отрицает, а считает их необходимым условием для получения спасения, что видно хотя бы из того же его послания к римлянам, где он пишет, что Бог воздаст каждому по делам его в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. 2:6-10:16. Бог будет судить людей не только за их дела, 2 Коринфянам 5:10, но даже за слова, даже за намерения сердечные. Говорю же вам, сказал Спаситель, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они отчет в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Матфея 12:37. Когда придет Господь, который осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Коринфянам 4:5. Конечно, кто ее заслужит? Если Господь не только за дела, а даже за слова, даже за намерение будет судить людей, то какое великое заблуждение думать, что дела человеческие ничего не значат пред Богом, что человек может спастись одной верою. Оправдывать себя одной холодной рассудочной верой и не делать никакого различия между добром и злом, это значит в самой основе не спровергать учение о Боге, как источники добра и правды, как о мздовоздаятеле, карающем нарушителей его законов. Это значит не спровергать христианство в одном из главных пунктов его вероучения.
Мы веруем, поэтому спасены навсегда, и не грешить, не погибнуть уже не можем. Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Иоанна 10:27.
Здесь речь не о том, что овцы Христовы, то есть верующие, не могут уже грешить и погибнуть, а о том, что враг их дьявол и служители его не могут погубить их для вечной муки, если они желают спастись. Ибо Отец Небесный больше всех, и никто не может похитить их из руки его. А что верующие сами по своей воле, вследствие влечения к злу греховной их природы, могут согрешить и погибнуть, это видно из тех мест Священного Писания, где верующий предостерегается от возможности впасть в согрешение. «Берегитесь, — говорит Спаситель, — чтобы кто не прельстил вас. И многие уже пророки восстанут и прельстят многих. Претерпевший же до конца спасется. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Матфея 24:4, Лука 21:8. «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам 10:12. «Все мы много согрешаем». Яков 3:2. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. 2 Петра 3.17, Евреям 3.12. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 2 Иоанна 8 стих. 1 Петра 5.8, Яков 4.7, Ефесянам 6.11, 17. Если бы уверовавшие во Христа не могли уже отпасть от Него, то для чего было бы и предостерегать их от этого? Для чего было бы им и молиться словами молитвы Господней? «Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Печальный пример отречения от Христа апостола Петра всегда должно помнить всем верующим, и особенно впавшим в духовную гордость и самонадеянность сектантам, утверждающим вопреки Слову Божию, что они уже окончательно и навсегда спасены. А особенно нужно им помнить слова святого Иоанна. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». 1 Иоанна 1, 8-10. Смотри 2 Тимофея 2.26, 1 Тимофея 5.15.
Что нужно для спасения человека-грешника?
Прежде всего, нужна правильная вера в троичного Бога и в искупительные заслуги Сына Божия. Кто не будет веровать, осужден будет. Марка 16:15. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Вера должна соединяться с покаянием во грехах своих. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Марка 1.15. Нужна надежда на спасение, даруемое Господом, ибо кто не надеется на могущество и милосердие Бога, тот и не верует в Него. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Евреям 3.6. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 1 Иоанна 3.2. Нужна для спасения человека, кроме веры и надежды, любовь, ибо вера без любви ничего не значит. «Если имею дар пророчества, — говорит апостол Павел, — и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». 1 Коринфянам 13:2. То есть нужна вера, действующая любовью, проявляющая себя в добрых делах. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». 1 Иоанна 3.10, Галатам 5.6, 19.23.
Откуда видно, что кроме веры нужны и добрые дела?
Из очень многих мест Священного Писания. Например, Иисус Христос учил: «Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю?» Лука 6.46. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:19, 23. Деяния 14:23.
Достаточно ли для спасения веры и добрых дел?
Нет, недостаточно. Вера и дела нужны со стороны человека. А со стороны Бога нужна еще спасительная сила Его или благодать, очищающая человека от грехов. Вера и добрые дела еще не спасают нас, они только дают нам доступ к спасающей благодати Божией. Как и учит апостол Павел: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». что мы спасаемся не одной верой и добрыми делами, а благодатью Божией. Это ясно видно из Писания. Римлянам 3:23, Деяния 15:11, 2 Тимофею 1:9, Титу 3:4.
Но из каких примеров видно, что кроме веры и добрых дел нужна еще благодать Божия?
Упоминаемый в книге «Деяния апостолов» Корнилий был муж благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. 10:2. Однако и он не мог иметь надежды на спасение до тех пор, пока не получил благодати Божией в таинстве крещения. Стих 47. Ибо только тот, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка 16:16. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Иоанна 3:5.
Как же именно подается верующим спасительная благодать Божия?
Спасительная благодать Божия, очищающая грехи человека, подается верующим в святых таинствах Церкви, совершаемых законными священнослужителями ее. Таинством называется такое видимое священнодействие, в котором невидимо, тайно, подается человеку благодать Божия. 1 Коринфянам 4:1, Ефесянам 5:31.
Сколько всех таинств?
Всех таинств 7. Рукоположение во священство, крещение, миропомазание, покаяние, причащение, брак и илеосвящение. Смотри притчи Соломона 9:1-6.
В каких же таинствах подается спасительная благодать Божия?
Спасительная благодать Божия подается в следующих таинствах. В крещении, в котором омываются первородные и личные грехи человека. Иоанна 3:1-6, Деяния 2:38-39, 22:16 и другие. В исповеди или покаянии, где христиане получают прощение соделанных ими после крещения грехов. Матфея 16:19-18, Иоанна 20:22, Деяния 3:19-19-18. В причащении, в котором верующий теснейшим образом соединяется со Христом. Иоанна 6:51-58. И потому получают оставление грехов для вечной жизни. Матфея 26:28. И велеосвящение, где подается больному христианину исцеление тела и прощение грехов. Яков 5:14.
Какие дары благодати Святого Духа подаются в остальных трех таинствах?
В миропомазании, которое заменило собой апостольское руковозложение, подается крещенному благодать Святого Духа, укрепляющая его телесные и душевные силы. Деяния 2:38, 8:15, 18. 2 Коринфянам 1:21, Ефесянам 4:30. «Ибо без меня, — сказал Спаситель, — не можете делать ничего». Иоанна 15:5. «В браке подается благодать, освящающая союз между мужчиной и женщиной и содействующая благословенной жизни супругов и воспитанию их детей. В священстве подается благодать, дающая рукоположенному лицу право учить, священнодействовать, совершать таинство и управлять людьми в делах веры».
Кто же имеет право совершать святые таинства?
Совершать святые таинства могут только законно рукоположенные преемники святых апостолов, епископы и поставляемые ими пресвитеры церкви. 1 Коринфянам 4:1, 12:28-30, Ефесянам 4:11-13. Кто же из мирян дерзает совершать нечто подобное, тот кощунствует, подобно Дафану и Аверону, числа 16. Поэтому все сектанты, как бы они ни назывались, не имея законного рукоположенного пастыря по нисходящей иерархии возложения рук к апостолам, являются самозванцами и духовными детьми Дафана, Аверона и Корея. И поэтому все, что они делают, все свои таинства в кавычках, как хлебопреломление, это не просто подражание, а кощунственное издевательство над подлинным таинством.
Так все-таки спасены ли мы или нет?
Да, спасены раз и навсегда. но только от тех грехов, которые в силу крестных страданий Христа прощены нам в таинстве святого крещения. Прощены нам, но кроме грехов, прощенных человеку в святом крещении, у него есть много других грехов, совершаемых после крещения, в течение всей жизни. Если в этих грехах покаемся, то благодатью Божией, подающейся в святых таинствах, спасемся. А если нет, то погибнем по своей злой воле. Лука 13:3. Оттого и апостол Иоанн учит, что хотя мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. 1 Иоанна 3:2. Оттого и апостол Павел говорит: мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, как, например, сектант, думающий, что он уже спасен, и на суд Божий не явится, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, вечного блаженства, тогда ожидаем в терпении. Римлянам 8:24. Оттого, наконец, апостол Петр сказал: мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся. А не сказал: спасены уже, как и они, то есть язычники. Деяния 15:11. Окончательно будут спасены лишь те, кто после всеобщего суда Христова услышат слова Господа: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Матфея 25:34. Когда святым было открыто, как ангелы несут душу, и сама душа видела, как демонские силы отгоняются от нее, то не считала себя еще спасенной до тех пор, пока не миновала последнего мытарства и не прошла врата небесные. О необходимости для спасения человека благодати Божией и значении для получения ее веры и добрых дел учили многие святые отцы первых и последующих веков христианства. Святой Поликарп, ученик Иоанна Богослова, в своем послании к филиппийцам пишет: «Вы спасены благодатью не делами, но по воле Божией через Иисуса Христа». Святой Ириней, епископ Лионский, пишет: «Как из сухой пшеницы не может быть сделана одна масса и один хлеб без влаги, так и мы, как многие, не могли сделать единого Христе Иисусе без воды с неба. И как сухая земля не приносит плода, если не получит влаги, так и мы, будучи первоначально сухим деревом, никогда бы не произвели плода жизни без добровольного орошения свыше». Против Елисея, книга 3, глава 13, пункт 2. Святой Киприан учит: «Как солнце само собою светит, ручей сам собою течет, дождь сам собою орошает, так сам собой проливается небесный дух. Лишь бы только мы жаждали, и было открыто наше сердце. Мы столько почерпаем от избытка благодати, сколько имеем веры, способной к ее приятию». Первое письмо к донату благодати Божией, страница 92. Святой Кирилл Иерусалимский учит: «Как свет одним своим лучом все озаряет, так и Святой Дух просвещает имеющих очи. Почему они, если кто слепотствуя, не бывает сподоблен благодати, то пусть укоряет в том не Духа, но свое намерение». Творение Кирилла Иерусалимского, гласительное слово 16, пункт 22, страница 290. Святой Иоанн Златоуст учит, что верить в Бога – дело немаловажное, и для того нужны не умствования человеческие, но откровения свыше и душа с благодарностью, принимающая откровение. Страница 296, беседа на Евангелие от Иоанна, том 8. О том, что спасение человека устраивается с двух сторон, со стороны Бога, его благодатью, и со стороны человека, через веру и добрые дела. Святой Иоанн Дамаскин учит так: выбор добрых дел находится в нашей власти, а исход добрых дел зависит от божественного содействия. Творение Дамаскина, книга 2, страница 235. В послании восточных патриархов, составленном на соборе Иерусалимском в 1672 году, читаем следующее о спасающей благодати Божией. «Хотя человек и прежде возрождения может по природе быть склонным к добру, избирать и делать нравственное добро, но чтобы, возродившись, он мог делать добро духовное, для сего нужно, чтобы благодать предваряла его и предводила им. Бог поэтому предварительно подает просвещающую благодать, но не уничтожая свободной воли человека, а предоставляя ей повиноваться или не повиноваться ее действию. Поэтому-то желающие свободно покоряться ей и исполнять ее повеления необходимо нужное, получает и особенную благодать, которая содействуя и укрепляя, и постоянно совершенствуя их в любви Божией, оправдывает и делает ко блаженству предопределенными. Те же, напротив, которые не хотят повиноваться и следовать благодати, и потому не соблюдают заповедей Божиих, но, следуя внушениям сатаны, злоупотребляют своей свободой, данной им от Бога, с тем, чтобы они произвольно делали добро, предаются вечному осуждению. О необходимости для спасения не только веры, но и добрых дел учили многие святые отцы Церкви первых веков ее. Укажем на некоторых из них. Святой Варнава учил: «Будем внимательны к последним дням, ибо все время нашей жизни и веры не доставит нам никакой пользы, если не будем ненавидеть неправды. Не отделяйтесь от других, как будто бы вы были уже оправданы, а напротив, собираясь в одно место, исследуйте, что прилично и полезно всем возлюбленным вообще. Каждый получит мзду по своим делам». Письма мужей апостольских. Послание Варнавы, глава 4, страница 29. Святой Климент Римский говорит: «Итак, что нам делать, братья? Не отстать ли от добродетели и любви? Отнюдь нет. Не дай Господь, чтобы это осталось с нами. Напротив, со всем усердием и готовностью поспешим совершать всякое доброе дело. Добрый работник смело получает хлеб за труд свой. Ленивый же и беспечный не смеет и взглянуть на того, кто дал ему работу. Так и нам надлежит быть ревностными в делании добра». Страница 94. Послание к Коринфянам. «Не будем довольствоваться тем, чтобы называть Христа Господом, это не спасет нас, ибо Он говорит: не всякий, кто говорит мне: Господи, Господи, спасется, но делающий правду. Поэтому, братья, будем исповедовать Его добрыми делами». Святой Киприан, епископ Карфагенский, учит: «Кто имеет истинную веру, тот хранит страх Божий, а кто хранит страх Божий, тот, милосердуя о нищих, помышляет о Боге. Он творит добрые дела, потому что верует, потому что сознает истину возвещенного в Слове Божьем и непреложном блаженном Божественном Писании, в котором сказано, что бесплодные деревья, то есть люди немилосердные, посекаются и в огонь ввергаются». Святой Кирилл Иерусалимский учит: «Для жизни благочестивой необходимо то и другое, и благочестивые догматы, и добрые дела. И догматы без добрых дел не благоугодны Богу, и дела, совершаемые без благочестивых догматов, не приемлются Богом. Что польза хорошо знать догматы о Боге и срамно любодействовать? И также, что польза быть вполне целомудренным и нечестиво богохульствовать?» Кирилл Иерусалимского, творение, гласительное слово 4, пункт 2, том 25, страница 51, творение святых отцов. Святой Григорий Богослов учит: «Как дело без веры не приемлется, потому что многие делают доброе ради славы, а не по естественному расположению, так и вера без дел мертва. Итак, покажите веру от дел. Покажите плодородие земли вашей. Точно ли не напрасно я сеял? кто приносит плод во 100 крат, кто в 60 и кто, наконец, в 30. Григорий Богослов, слово 26, том 2, страница 296. Святой Иоанн Златоуст очень красноречиво говорит о необходимости для спасения не только веры, но и добрых дел. «Умоляю вас, будем прилагать всякое старание о том, чтобы нам пребывать твердыми в истинной вере и вести жизнь добродетельную, ибо если мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию». Беседа на 1 Коринфянам, страница 352. «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни приобщение тайны, ни священная трапеза, ни вкушение тела Господня, ни приобщение крови и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не будем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. Вера без дел есть то же, что призрак без жизни». Его же на 2 Тимофею, глава 8. Исидор Пелусиот так учит об отношении веры к добрым делам. «Не думай, что вера, если только можно назвать верой твою веру, обличаемую делами, сможет спасти себя. Потому что вера, оправдавшая вначале, требует согласных с нею дел, без которых спастись невозможно. Принятый по благости, по справедливости должен изобиловать собственными своими преимуществами, чтобы не быть иначе увлеченными в неблагодарности». Творение Исидора, часть 2, 163 письмо к Палладию, страница 128. В послании восточных патриархов читаем следующее. «Веруем, что человек оправдывается не просто одной верою, но верою с поспешеством и любовью, то есть через веру и дела. Признаем совершенно нечестивую мысль, будто вера заменяет дела, приобретает оправдание во Христе, ибо вера в таком смысле могла бы приличествовать каждому, и не было бы ни одного не спасающегося, что, очевидно, ложно. Напротив, мы веруем, что не призрак только вера, а сущая в нас вера через дела оправдывает нас во Христе. Дела же почитаем не свидетельством только, подтверждающим наше призвание, но и плодами, которые соделывают веру нашу деятельную и могут по божественному обетованию доставить каждому заслуженную мзду, добрую или худую, смотря по тому, что он соделал с телом своим. Итак, если мы спасаемся не верой и добрыми делами, а получаемую через них благодатью Божию, подаваемую нам в святых таинствах Церкви, совершать которые могут только законно рукоположенные пастыри ее, то во всех раскольнических, беспоповских и сектантских обществах, как не имеющих законного священства, нет таинств, нет благодати, нет и спасения. Напрасна их вера, тщетна их надежда, бесплодны их дела. Они остались без Христа, отпали от благодати. О святом крещении. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Иоанна 3:5. Вам принадлежит обетование и детям вашим. Деяние 2:39. Крещением называется такое неповторяемое, Ефесянам 4:5, таинство, в котором крещающиеся при троекратном погружении в воду во имя Отца и Сына и Святого Духа получает благодать Божию, прощающую его личные грехи и очищающий его от греха всеобщего, прародительского. После чего человек делается Сыном Божиим, облекается во Христа и стает членом Его Святой Церкви, новою тварью во Христе. Что крещение не есть простой обряд принятия в общество верующих и обещания Богу доброй совести, как думают некоторые сектанты, и что оно не есть только союз Бога с человеком, как полагают другие, а что оно установлено Богом для омытия и прощения грехов человека есть видно из Слова Божия. И так говорит Анания Савлу: что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи, призвав имя Господа Иисуса. Деяние 22:16. Покайтесь, говорит апостол Петр народу, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Деяние 20:38. Что же такое прародительский грех? Это грех Адамов, тот грех, с которым рождается в мир каждый человек. Как от зараженного источника течет зараженный поток, так от зараженного грехом первого человека, Адама, происходит все грешное человечество. Вот этот Адамов грех, переходящий в каждого, появляющегося на свет человека, и называется прародительским или всеобщим грехом. Что каждый человек рождается с Адамовым грехом, это видно из Слова Божия. Кто говорит, праведный Иов, родится чистым от нечистого? Не один. 14:4. Родившись от благочестивых родителей, царь Давид смиренно молится: «Я в беззакониях зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Не говорит Давид «во грехах», а «во грехе», очевидно разумея первородный Адамов грех. Об этом грехе еще яснее учит святой апостол Павел: «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Или преступлением одного, то есть Адама, всем человекам осуждение. Римлянам 5:12. Мы все, говорит апостол Павел, были до крещения по природе чадами гнева, как и прочее. Ефесянам 2:3. Что же произвел в человеке Адамов грех? Он погубил и душу, и тело наше. Он сделал нас по природе чадами гнева, мертвыми по преступлениям нашим. Ефесянам 2:3. Адамов грех сделал нас через всю жизнь рабами дьявола. Евреям 3:14. По воле которого люди жили. Ефесянам 2:2. Ненавидя друг друга. 1 Иоанна 3:8. Он разлучал нас с Богом, убив в нас веру и любовь к Нему, сделав нас врагами Бога. Римлянам 5:10. Он явился причиной страданий всего рода человеческого здесь на земле и многих там за гробом. Христос пострадал за всех людей, за грехи всего мира. Но спасается только те, кто очистится от первородного греха, для чего Он установил крещение, которое спасает нас воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3:21. А так как и теперь все дети рождаются с первородным грехом, ибо и теперь, вследствие навсегда поврежденной природы своей, все люди умирают, Римлянам 6:23, то чтобы освободить детей от этого всеобщего греха, с которым никто не может войти в Царство Небесное, Откровение 21:27, необходимо крестить и их, детей, чтобы они омылись, освятились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Иначе они погибнут навсегда для вечной жизни.
Никакого крещения водою не нужно. Под водою в крещении нужно разуметь учение Христа: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовеки, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоанна 4:13-14.
Под водой в приведенном месте должно разуметь благодать Духа Святого, что видно из подобного же места того же евангелиста Иоанна 7:38. Но если под водой в духовном смысле разуметь учение Христа и веру в Него, то и отсюда вовсе не будет значить, что не нужно водного крещения. Учение и вера – одно дело, а крещение водой – это совсем другое. Почему Спаситель говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа»? Матфея 28:19. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если бы под водой и крещение везде должно было разуметь учение, то вышло бы, что Христос никого в Иудее не учил, ибо о нем сказано: «Сам Иисус не крестил, а ученики его» Иоанна 4:2. Вышло бы, что и апостол Павел никого не учил, кроме Криспа, Гая и семьи Стефана, ибо он говорит о себе: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая». Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. 1 Коринфянам 1:14. А далее сам святой апостол отличает крещение от учения. «Ибо Христос, — говорит он, — послал меня не крестить, а благовествовать». Стих 17.
Под водой в крещении, разумеется, еще и вера. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» Иоанна 7:38, 4:14.
Если под водой крещение должно разуметь веру, то зачем Христос, кроме веры, требует еще и крещения? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Марка 16:16. Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Веруй, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. Деяния 8:36. По толкованию сектантов выйдет, что Дух Святой сошел на Евнуха после того, как он и Филипп оставили учение и веру во Христа. Об Иоанне Крестителе читаем: «Выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордане». Марка 1:4. Если под крещением разуметь учение или веру, то неужели вся страна иудейская, иерусалимляне, учились вере от Иоанна в реке Иордане? О Спасителе говорится в Евангелии: «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Матфея 3:16. Неужели Христос, будучи Богом, учился, а потом прекратил учение или оставил веру в Отца Своего? Ведь так учить — это значит говорить величайшую ересь и богохульство. В следующем же стихе сам Христос объясняет, что нужно разуметь под словами: «Из чрева потекут реки воды живой». «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Об этой живой воде, то есть о благодати Духа Святого, учил Христос и самарянку: «Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоанна 4:14.
Под крещением нужно разуметь страдания. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Лука 12:50. И еще: «Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься“». Матфея 20:22.
Да, здесь действительно под крещением и чашей разумеется страдания Христа и его учеников. Но это не значит, что везде в Писании это слово означает страдание или мучение. Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там много было воды, и приходили туда и крестились. Иоанна 3:23. Если по словам крещения везде нужно разуметь страдания и мучения, то выйдет, что Иоанн везде мучил людей. И в пустыне, Марк 1:4, в Иордане, и в Еноне, выйдший Спаситель мучил людей в Иудее, где он, сказан с апостолами, жил и крестил. Иоанна 3:22. И велел святым апостолам мучить все народы, когда сказал им: «Идите, научите все народы, крестя их». Для всякого здравомыслящего понятно, что не везде в Священном Писании по словам «крещение» можно разуметь страдания или мучения.
для очищения от Адамового греха не нужно никакого крещения. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Иоанна 1:7, Евреям 9:13. Ибо мы имеем искупление кровью Его, Ефесянам 1:7, Матфея 26:28.
Совершенно справедливо, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, что мы искуплены кровью Его. Но нужно помнить, что мы усваиваем это искупление и получаем очищение от грехов через приобщение к благодати Божией, как об этом говорится и в недочитываемых сектантами словах, приводимого ими место из послания к Ефесянам, где считаем, что мы получаем прощение грехов по богатству благодати Его. Стих 7. Все люди искуплены кровью Христа, но получает прощение грехов только тот, кто соединится с Ним, кто облечется в Него, кто возродится, омоется от них, освободится, осветится и оправдается благодатью Святого Духа, для получения которой установлено Христом таинство Святого Крещения. Только во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Галатам 3:27. Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Римлянам 6:4. Необходимо для прощения грехов получить через крещение водой Духа Святого. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8:9. Почему и сказал Христос, если кто не родится от воды и Духа, тот не может войти в Царствие Божие. Иоанна 3:5. Уже после совершенного Христом искупления апостол Петр говорит людям: «Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2:38. Уже после страданий Христа за грехи всего мира она не говорит ослепшему было Савлу: «Встань, крестись и омой грехи свои, призвав имя Господа Иисуса». Деяния 22:16. И только окрестившихся прежде, бывших во грехах, святой апостол говорит, что они омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и даром Бога нашего. 1 Коринфянам 6:11. Ибо люди, будучи искуплены, омываются от грехов банию возрождения и обновления Святым Духом. Титу 3:5. То есть крещением.
Вся церковь вообще и каждый ее член в частности – может спастись и без крещения, одним слушанием и исполнением Слова Божия. Как и сказано, Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы осветить ее банию водную посредством Слова. Ефесянам 5:25-26. Как и Христос сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим». Лука 4:4. «Постоянно любите друг друга от чистого сердца, — говорит апостол, — как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». 1 Петра 1:22-23, Деяния 10:6, Якова 1:21.
С приводимым сектантами вместе из послания к Ефесянам говорится о том, что Церковь Христова, то есть все составляющие ее люди, очищены баней водной, то есть святым крещением. Выражение же святого апостола посредством слова точнее указывает на то, как совершается святое крещение, какие произносятся во время крещения слова, то есть указывает на повеление Спасителя крестить уверовавших в Него во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28, 19. Вот посредством какого Слова Божия освящается верующие во время их крещения. Что касается других приводимых сектантами мест Священного Писания, говорящих о том, что люди живы Словом Божиим, что они возрождены от Слова Божия, которое может спасти души их, то, конечно, не само по себе чтение или слушание Слова Божия спасает человека. Оно только рождает в нем веру в учение Господа нашего Иисуса Христа, чего для спасения далеко еще недостаточно. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римлянам 2:13. Не всякий, сказал Христос, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Воля же Отца Небесного, переданная людям через Его Сына, есть такая: идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если кто не родится от воды и духа, тот не может увидеть Царствие Божие. Следовательно, учение Слова Божие одно — научите, а крещение, крестя, другое дело. И исполняющий Слово Божие непременно должен родиться от воды и духа, иначе не войдет в Царствие Божие.
Водное крещение бесполезно. Нужно духовно креститься, то есть перестать грешить. Хотя бы я мылся снежной водой и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Иова 9:30-31.
В обоих приводимых местах из книги Иова и пророка Иеремии высказывается сознание ветхозаветных людей, что они, как бы ни раскаивались в своих грехах, не могут совершенно очиститься от них, ибо говорит Иов Богу: нет между нами посредника. Иов 9:33. В Новом же Завете такой посредник явился в лице Мессии Христа, предавшего себя за грехи всех, 1 Тимофею 2:5, и установившего для омытия грехов святое таинство водного крещения, Деяния 2:38-22:16, без которого никто не наследует вечной жизни. Марка 16:16, Иоанна 3:5. Христос не учил, что достаточно родиться только от Духа, а от воды и Духа. Иоанна 3:5. Значит, вода одно, а получение Святого Духа другое. Так апостол Петр учил: покайтесь, говорил он, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слово. Тогда Петр сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Из приведенных мест Священного Писания ясно видно, что человеку нужно родиться от воды и духа, то есть принять водное крещение во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и потом уже получить благодать Святого Духа. Что есть крещение Христово? Это говорит блаженный Августин. Купель воды с произнесением слов. Отнимите воду — нет крещения. Отнимите слова — нет крещения.
Енох без обрезания и без крещения взят на небо. Значит, и нам без крещения можно спастись. Бытие 5:24, Сирах 44:15.
На это нужно, во-первых, ответить, что когда жил Енох, тогда еще не было ни обрезания, ни крещения. Почему он и спасся одной верою в Бога? Когда же Бог установил для ветхозаветных людей обрезание, а для новозаветных – крещение, то как без обрезания нельзя было быть в Ветхом Завете спастись, Бытие 17:9, так и без крещения в Новом. Во-вторых, Енох перед кончиной мира явится опять на землю вместе с Ильею, Малаха 4:5, и оба они снова умрут, приняв за имя Христово крещение кровью, чтобы потом воскреснуть уже для вечной жизни. Откровение 11:3. В-третьих, ссылаться на пример Еноха сектанты могли бы только тогда, если бы они за свою веру и жизнь живыми брались на небо. Но ведь этого ни с кем из них еще не случалось, и, конечно, никогда не случится.
Крестить детей нельзя, ибо раньше, чем крестить человека, нужно научить его вере, как сказал Спаситель: итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
учай их соблюдать все, что я повелел вам». Матфея 28:19. Прежде всего нужно заметить, что здесь Христос говорит не о детях, а о взрослых, ибо малых детей не научишь вере. Затем не сказал Христос «научите», а потом уже «крестите», а сказал «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Не сказал Христос «сперва научите все народы, а потом крестите», а сказал «научите все народы, крестя их, уча их». Слово «крестя, уча», поставленное к словам «научите», как это известно и хорошо грамотным школьникам, показывает на одновременность обозначаемых ими действий. То есть Христос говорит, чтобы апостолы, даже взрослых, разом одновременно учили и крестили, не ожидая, пока они подробно изучат все учение Христова. Корнилий сотник и темничный страж, конечно, не успели всему научиться, а были крещены. Следовательно, это место Писания говорит не в пользу сектантов.